Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры, вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир». Сегодня в студии ведущий Юрий Онищенко, и в гостях у нас будет сегодня очень интересный человек. Я его, конечно, хорошо знаю. Это мой двоюродный брат Сергей Скиба. Я у него сегодня буду брать интервью, или у нас будет, наверное, просто беседа. Беседа о его прошлом, чем он занимается сейчас. Его, знаете, прошлое было очень тяжелое. Он очень в раннем возрасте ушел с родительского дома, вел плохой образ жизни. И я думаю, что вот эта беседа сегодняшняя, она будет полезна как для взрослых, так для пожилых, так и особенно для молодых и подростков, чего предостерегаться. Но, слава Богу, Бог его нашел в этом мире, спас, и он сейчас учится в семинарии богословской в городе Белая Церковь, это возле Киева в Украине. И я ему... Его сегодня, конечно, в студии нету, но мы с ним будем общаться по скайпу. Можете представить, что он сидит прямо напротив меня. А сейчас музыкальная пауза. Итак, мы снова в эфире, вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Сейчас по Кении время 6 часов 2 минуты 7, за окном у нас холодно, 11 градусов по Фаренгейту, и синоптики нам обещают снег на следующие несколько дней. У нас уже очень много снега выпало, но, тем не менее, они нам обещают еще. Новости на радио «Голос Пилигрима». Дорогие друзья, каждый день в 7 часов утра, также в 9 часов вечера звучит передача «Книга жизни. Библия». Слушайте Библию вместе с нами в 7 утра и в 9 вечера. Каждый вторник, среду и четверг в 6 часов вечера у нас проходят прямые эфиры с участием наших ведущих Анатолия Райляна, Алексея Чайка и меня, Юрия Онищенко. Присоединяйтесь к нам на эти вечерние эфиры. Также каждый вечер в 8 часов вечера в эфире детская передача «Христианочка». Вы можете вместе с вашим ребенком или детьми перед сном послушать поучительный детский рассказ. А также вы можете, и мы поощряем вас, позвонить на наш номер 509-477-99-56 или написать на e-mail golos.pilgrima@gmail.com, чтобы поздравить своих родных и близких, или просто написать нам отзыв, или просто задать какие-то вопросы и сказать, что вы думаете о нашем радио. Я дозвонился моему двоюродному брату Сергею. Приветствую тебя, Сергей.
Приветствую, брат Юрий.
Отлично. Сейчас я настрою здесь, чтобы все у нас звучало хорошо. Я, наверное, музыку поставлю на паузу. Сегодня у нас будет без музыки, чтобы не было прерывания. Хорошо, Сергей, тебе хорошо меня слышно?
Да, хорошо.
Отлично. Ну, наши слушатели, которые находятся, смотрят нас на Ютубе или пересматривают позже, вы можете видеть вот этот экран. Вот он, Сергей там сидит, конечно, не сильно его, не на полный экран его видно, но, тем не менее, его видно. К сожалению, он не здесь, а в Украине. Сергей, хорошо, я очень рад, что ты согласился. Кстати, сейчас он находится в республике ДНР. Это ну, это бывшая Украина, да? И сейчас там сколько время у тебя?
5 часов утра у нас.
Отлично. Хорошо, ты можешь чуть-чуть, может, подвинуться к микрофону, чтобы тебя лучше было слышно. Я тебя поставил, в принципе, на максимальное. Хорошо, 5 часов утра. Вот, дорогие друзья, наш Сергей встал очень рано. Я говорю, у тебя там темно будет, он говорит, светло. Ну, хорошо. Ну, на улице, наверное, темно еще, да?
Темно, да.
Хорошо. Значит, я уже пару слов сказал, что у тебя прошлое очень интересное, что ты рано с дома ушел, и жизнь была сложная. И, ну, ты как представься сейчас, расскажи немножко о своей семье, что есть у тебя семья, чем ты сейчас занимаешься, и так будем дальше идти.
Ну, я хочу сказать, зовут меня Сергей, фамилия у меня Скиба. Живу я в городе Иловайске. Родился в христианской верующей семье. Родители любили Господа. Воспитывали меня с юных лет. Но вы знаете, когда я анализирую свою жизнь, то я понимаю, что я плохо усвоил в детстве 5-ю заповедь, которую Бог однажды давал людям здесь на земле. И анализируя свое детство, свою юность, я понял, что от того, что я плохо усвоил Слово Божье, эту заповедь, как я считаю, важную на то время для меня, я очень много пострадал в этой жизни. Родители меня учили с детства любить Слово Божье, читали, наставляли, но грех, он обманул сердце мое юное, и я перестал быть послушным, начал увлекаться в школе тем, чем увлекаются все дети мирских родителей, которые воспитываются не в христианских семьях.
Сергей, извини, я тебя перебью. Перед тем, как мы пойдем, перед тем, как мы будем о плохом, давай сначала о хорошем поговорим. У тебя да. есть семья, вот скажи немножко о своей семье. О жене, дети есть.
Ну, в настоящее время, да, Господь благословил меня. У меня есть супруга, тоже имеет мир с Господом. И двое деток. Михаил и Сергей. Старшему сыну 11 лет вот будет в феврале, а младшему 6 лет. Учатся в школе и учатся в музыкальной школе. Младший сын Сергей учится на пианино, а старший на флейте. Ну, Господь благословил, что мы можем всем домом служить Ему, молиться, иметь общение с Ним. Ну, это такое положение у меня в настоящее время.
Отлично. А чем ты занимаешься сейчас, живя в Белой Церкви? Какие у тебя... Ну, в принципе, да, чем занимаешься?
Ну, вообще я живу в Белой Церкви, да, правильно ты говоришь, Юра, в настоящее время. Я учусь в семинарии богословской. С меня пытаются сделать хорошего проповедника, служителя Божия. Ну и в данный момент, получается, у меня каникулы. И на каникулах у нас происходит практическое применение Писаний. Когда мы учимся, мы получаем теорию. Ну а на каникулах мы уже, получается, имеем желание и цель практически применять Писание, Слово Божье в своей жизни.
А сколько ты уже учишься?
Ну, учусь я уже 2 года, еще остался год. В данный момент я нахожусь сейчас в Иловайске, в родном городе. На каникулах мы приехали с семьей сюда, в Иловайск. Здесь есть нужда в служении, здесь есть возможность для того, чтобы послужить людям. В первую очередь это с нашей церкви поместной. Служение у нас выражается в том, что мы имеем возможность с братьями пилить дрова, так как зима на улице. Возможностей у людей мало приобрести дрова, так как ты уже сказал, что здесь республику хотят сделать. И поэтому, как бы эта территория оккупирована, со стороны Украины, и поэтому люди некоторые пенсии не получают. И поэтому у нас есть возможность послужить этим людям, дарить им тепло, свидетельствовать им, их семьям, неверующим их детям, близким. Ну, в данный момент имеем такое практическое исполнение.
То есть ты учишься в семинарии, но при этом активно участвуешь в служении. Я дело в том, что, друзья, когда с семьей был на миссии в Украине, то мы провели трое суток, по-моему, в семье у Сергея Скиба, общались, там успели хорошо познакомиться. Но мы родственники, просто мы 17 лет уже не виделись. А когда мы уезжали в Украину, а Сергею не совсем до нас было, так как образ жизни был у него определенный, о чем он расскажет. Поэтому мы хорошо познакомились с этой семьей, и как бы мы видели, что ты не только учишься, но и служением занимаешься, и трудишься посильно. Гляди, я хочу, чтобы ты рассказал, как оно все началось, почему ты... начало тебя влекти ко греху, почему ты с дома ушел, через какие трудности ты прошел, или ужасы, наверное, правильнее сказать, а не трудности, через сколько всего ты прошел, сколько раз Бог тебе жизнь спасал, и как, наконец-то, Он спас тебя, нашел в этом мире. Ну, расскажи, почему я хочу, потому что у нас тоже есть здесь много подростков, и немало подростков влечет грех. Вот им уже 13-14 лет, они уже какие-то таблетки глотают, какие-то эти сигареты парящиеся находят, какую-то травку. И вот это их влечет, а вроде родители жучат, учат любить Бога, водят церковь, воскресную школу ходят. У тебя отец был уже пастором, да, на тот момент? Или еще не был рукоположенный?
Ну да, уже отец, наверное, был пастором, так как я уже сказал, что... Я плохо усвоил пятую заповедь, ту, которую дал Господь. Это повиновение родителям, почитать отца и мать. Об этом и апостол Павел пишет, о том, что эта заповедь, она с обетованием получается. И вот, знаете как, обетование есть у послушного сына, и обетование есть и у непослушного сына. Только тот, который почитает отца и мать, послушен во всем, вот тут написано, будет благо и будет долголетие на земле. Ну, так как у меня получается, что я больше был послушен своим товарищам, и меня влекло в мир, естественно, я уже не имел послушания перед своими родителями, потому что все мои желания, они не совпадали с теми требованиями, которые хотели видеть родители в моей жизни. И поэтому грех, я так понимаю, на то время уже где-то мне было... 12 лет или 11 точно, но он на то время уже свою работу сделал в моем сердце. Через моих друзей, товарищей, как я на то время считал, что они свободны, им все позволительно, можно ходить, блукать по городу, покуривать. Естественно, там уже грех за собой уже собирал целую вереницу всяких привычек, через которые уже все дальше и дальше я удалялся просто от своих родителей, приходилось обманывать. Естественно, со временем Слово Божье, которое было посеяно в мое сердце, оно даже на расстоянии, когда не было рядом родителей, то оно производило действие в сердце моем, о том, что все-таки мои действия, они никак не приукрашивают меня. Еще когда со стороны, знаете, когда я с ребятами где-то мог совершить какое-то преступление, то люди, которые со стороны видели, они всегда говорили: «О, наверное, его, говорит, этому родители учат». Но на самом деле меня родители этому не учили, оно еще больше через мою совесть разрывало меня на части изнутри. Естественно, чем больше было беззаконий в моей жизни, они умножались, хотелось как-то эту совесть заглушить, через которую все-таки Господь действовал посредством тех наставлений, которые я имел с самого детства от моих родителей. И поэтому, по этой причине я начал искать, чем это можно заглушить. Все это началось с алкоголя, потом алкоголь перестал помогать. Я начал общаться с ребятами, которые уже были в тюрьме. Я узнал, чем они глушат. все свои добрые крики души, которые они тоже, через которые тоже Господь, через совесть, Он же и простых людях в своем творении он пытается как-то достучаться до сознания. Все равно есть какие-то рамки приличия, даже наши же в школе как-то воспитывали там о том, об уважении даже каком-то, послушании. Да, да. И оно, естественно, отсутствовало. И впоследствии я начал употреблять наркотики. Наркотики я употреблял, опять же говорю, по причине того, чтобы заглушить этот крик, который был внутри меня, в моем сердце, через мое сознание, через те наставления, которые я получал от родителей. Ну и на то время я как бы ощутил на некоторое время вроде как успокоение для своих мозгов, сердца. Но посредством того, что я начал употреблять наркотики, у меня начались проблемы с милицией, с законом, потому что надо были финансы. И, в общем, грех меня повел так далеко туда, куда я с ним вообще не собирался. Я был в розыске, был в России, в Ростове. И первая такая громкая проповедь, которая была в моей жизни, когда я уже убежал из дому и в розыске был, и от милиции, уже бежал по этой жизни, грех меня разогнал, то я был в Ростове и пытался там как-то начать жить с чистого листа. То устроился на работу, естественно, опять проворовался, меня избили. И, знаете, первая проповедь, о которой я хочу сказать, была в моей жизни. Я когда бежал побитый, у меня не было обуви уже на мне, она разорвалась, пока меня били, там разорвались футболка там. И я бежал, я пробегал, стоял очень большой такой молитвенный дом в Ростове. И когда я мимо него пробегал, я считаю, что в этой жизни это была самая первая громкая проповедь для моего сердца, для моего сознания. Мне не нужен был греческий перевод, мне не нужны были толкования. Мне не нужны были какие-то там еще переводы, чтобы разобраться в этих двух словах «дом молитвы». Я прекрасно знал, что в этом доме люди не бьют друг друга, они радуются, имеют общение с Господом. Но, к сожалению, на то время я в этот дом молитвы не забежал и побежал дальше. И когда, получается, я побежал дальше, жизнь моя с чистого листа не получилась. Естественно, я бегал, рано или поздно, как говорят, в этой жизни придется за все отвечать. И я стал перед, меня осудили, дали мне 3 года лишения свободы. И вторая проповедь в моей жизни, это было, когда меня завели в камеру. И я, конечно, был в ужасе, я не знал, как там я себя буду вести, что там будут со мной делать, для меня это все было закрыто. И когда я зашел в камеру, со мной познакомились ребята, я увидел, там Паша был, сокамерник, он обложен был газетами, журналами, у него была даже Библия, там книги. И вы знаете, после этого бега, когда я убежал с дому родительского, когда я уже бегал от милиции, все-таки Господь дал мне такую возможность, что меня все-таки арестовали, я уже был в камере, то мне уже после этого длительного забега захотелось все-таки что-то почитать. И когда я обратился к этому Паше, я говорю: «Павел, дай мне что-нибудь почитать, какой-нибудь журнал». И он поднял глаза, посмотрел на меня, мне было тогда на то время уже 19 лет. Он говорит: «Сергей, говорит, родителей надо было почитать, чтобы, говорит, газеты в тюрьме не читать». Вы знаете, это была вторая проповедь, уже сильная проповедь в моей жизни, о той заповеди, которую я уже говорил, пятой заповеди, которую я очень плохо усвоил, будучи юным человеком, живя в христианской семье, воспитываясь хорошими родителями, но сердце мое, оно выбрало опасный путь.
Сколько тебе лет было, когда ты уже, так сказать, тебе уже не было места дома с твоими поступками? Ты ушел когда?
У меня, во-первых, с поступками у меня не было места, наверное, где-то 12-13 лет, это точно. Почему? Потому что стал вопрос, когда я начал открыто уже заявлять о том, что я курю и выпиваю, то отец, он говорит, он меня посадил, мы с ним беседовали, он говорит: «Сергей, в этом доме тебе придется жить по тем правилам, которые мы имеем от самого Господа. Твоего здесь ничего не будет. Поэтому твоя задача быть послушным. Ну и Господь через отца еще раз мне напоминал, но на тот момент уже я конкретно принял для себя решение, что родители ничего не понимают, ну или как это сейчас современным языком выражается.
Ну так вот в общем, и говорят.
Да, в общем, в тот момент я принял для себя решение. У меня был выбор. Либо мне остановиться, покаяться и все-таки быть в мире и с Господом, и с родителями, как это требует Слово Божье. Либо мне уходить с дому и жить как блудный сын по притче Иисуса Христа, идти там расточать все имение, свое здоровье, силы. И поэтому я выбрал этот печальный путь. И поэтому Господь по милости своей дал мне возможность побитым бежать мимо молитвенного дома, напомнил мне о том, что Он через церковь здесь присутствует на земле, Он любит, Он ждет меня. И в тюрьме уже Он опять проговорил ко мне через этого преступника, Он сказал, что надо было родителей почитать. И это Он правду мне сказал, для того, чтобы газеты в тюрьме не читать. Если бы изначально у меня были правильные действия, правильный выбор в моей жизни, то, естественно, Бог бы миловал меня от всех этих неприятностей, которые меня ожидали на пути.
Я помню, ты рассказывал, знаешь, это молодые люди, для них это вот это такой путь, может, несколько преступный, там, вот с наркотиками, там, с алкоголем, в компании друзей, там, девчонки, ну, все вот это, какие-то там мероприятия. Для них это кажется вот так вот, ну, романтичная такая жизнь с романтикой, интересная жизнь. А что там маму с папой дома слушать, что там в церковь ходить, это неинтересно. Но я помню, ты рассказывал, когда ты все-таки попался, хотя ты довольно долго не попадался, как-то у тебя получалось обходить эту милицию постоянно, когда тебя искали, но ты все-таки попался. И ты рассказывал, что когда попал в тюрьму, тебя долго и сильно били, что ты чуть не помер там.
Но это было уже после того, когда меня в Донецком СИЗО держали, когда мне Бог через этого Пашу проговорил. И получается, мне надо было там идти в сознание, ну как в сознанку называется, это рассказать все свои преступления, и там было бы смягчение наказания, получается. Меня могли даже выпустить на свободу. Но так как я этого не сделал, там, значит, стал вопрос того, что надо было отцу заплатить финансы за то, чтобы меня выпустили. Я начал рассчитывать не признаваться в своих преступлениях, а начал рассчитывать на то, что отец найдет там, я не помню точно, сколько, $200 или сколько на то время надо было за меня дать, чтобы я освободился. И получается, я приехал на суд и там через людей попросил, чтобы отцу эту информацию передали. И был спокоен, что отец найдет эти деньги и меня освободят на волю. И когда, получается, я приехал на суд, то, ну, привезли меня с СИЗО, то когда я вышел, и отец был на суде, но так как я уже говорил о том, что он любит Господа, что он живет благочестивой жизнью, когда мне объявили срок 3 года на суде, отец встал и говорит, сколько вы говорите ему? Судья говорит, 3 года. И он подошел к клетке, в которой я стоял, и говорит, сынок, 3 года, это немного. Езжай, говорит, ты к этому стремился, езжай, а мы, говорит, будем за тебя молиться. Вы знаете, в тот момент лукавый, опять же, произвел ненависть к моим родителям. Хотя перед этим у меня был призыв, опять же, как от самого Господа, о том, чтобы я сознался во всем, и мне бы смягчили бы меру пресечения, меру наказания. Но я пошел, опять же, лукавым путем, и Господь, опять же, показывает мне через отца, что он все равно будет занимать позицию благоразумного раба, который слушает и делает то, что говорит ему Господь, а не то, что подсказывает через чувства его сын. Хотя ему жалко было, я уверен, что он и рыдал, возможно. Хотя впоследствии, потом уже, когда я освободился, я слышал, как он рыдал ночами, но это меня тоже разрывало изнутри. Но когда после суда я приехал, и меня уже приговорили, я поехал на лагерь, ну, вывезли меня уже с СИЗО на лагерь, то там первое дело, нас били, я не помню, сколько нас часов били. Ну, я, по-моему, там или синий, или черный меня привели, что я просто хотел написать отцу, опять же, письмо, что ну, я не хочу такого воспитания. Я не хочу, заберите любыми путями меня отсюда. Но Господь все-таки и там милость проявил, потому что церковь молилась. Я знаю, что и ваши церкви за меня молились. Я не знаю, а уверен, потому что там много родственников в церкви Пилигрим. И Господь по милости своей сделал там облегчение мне. И там была у меня возможность прийти в церковь, там приезжали братья. Но опять же, я все отодвигал все дальше и дальше. Поэтому Господь и без наказания не оставлял, и без милости. И всячески пытался, работал, совершал труд в моем сердце для того, чтобы приобрести меня, для того, чтобы я был его служителем и распространял благую весть здесь на земле, мир дальним и ближним.
А вот скажи, вот дьявол тебя закрутил вот этой греховной жизнью вот так, и ты рассказывал некоторые моменты, что вырваться из вот этого цикла было очень-очень сложно. Ты из репцентра сбегал, когда отец тебя туда отправлял, и ты рассказывал, что у тебя были мысли наложить руки на себя, потому что уже не видел смысла, как, зачем и все вот это. Вот буквально несколько минут об этом расскажи, насколько было сложно все-таки вырваться из вот этого круга, потому что время неумолимо бежит.
Да-да, я сам не ожидал, что так быстро будет. Но дело в том, что на самом деле сложно. И сложно было в том, что ты пришел, просто я пришел в тупик, я освободился, я женился. И у меня родился сын, я думал, что у меня все опять же начнется, без Бога что-то начнется, и оно все на глазах рушилось. Но я хочу одну деталь вставить здесь. Был такой один живой камушек в строении церкви. Это Любовь Яковлевна, старушка. Она была на палочках, она на какой-то коляске. И она, когда покаялась уже в возрасте, тоже в свое время не шла к Господу в возрасте. У нее были неверующие дети тоже. И она в церкви узнала, у кого есть дети с верующих семей, они, будучи в мире, мучаются и там скитаются. И она эти адреса нашла, и она постоянно ко мне приходила. И она мне до того надоела, эта бабуля, я не знаю, но она, видать, с плотью и кровью не считалась. Она просто брала и шла, и звала меня в служение, говорит, мы за тебя молимся, Сергей, мы тебя любим, в церкви ты на первом месте в наших молитвенных нуждах. И я уже потом не хотел выходить к ней, потому что, ну, она мне надоела, эта сестричка уже пожилая. И она что делала? Она приходила с яблочком, шоколадкой, а сын мой бегает по улице. Я не могу ему купить, у меня наркотик в голове, потому что я на наркотик все выносил. А она даст ему шоколадку, он забегает с этой шоколадкой, говорит, пап, иди тебе опять, эта бабушка зовет. И она каждое воскресенье стучала в мое сердце. И все вот эти мысли, которые были о самоубийстве, о том, чтобы, ну, лукавый дьявол просто уже настроил меня на то, чтобы конкретно решить вопрос моей погибели, то Господь через вот этот сосуд немощный, он все-таки стучал в мое сердце, и отец мне предложил поехать в реабилитационный центр, я поехал, и там были препятствия, и там были сложности, просто очень много там всех событий происходило, насколько это была война и борьба для того, чтобы посвятить себя Богу, для того, чтобы призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Но вы знаете, был интересный момент. 9 марта приехали родители как раз в реабилитационный центр. И они проводили там служение. И они пели такой псалом. Ночь глубокая, тихо стоят сады. Я не знаю, поют у вас этот псалом или нет. Но там написано, но прошу тебя, мама, прости меня. Есть такие слова. Я смотрел на свою мать, и я понимал, что этот автор при жизни успел попросить у мамы прощения. И у меня было такое желание, я думал, я в комнате спрячусь и попрошу прощения. Но Господь обличил меня в тот момент и говорит, ты позорил родителей своих, при всех о прощении хочешь попросить, вот там где-то говорит, ну, в мыслях так проговаривал Господь о том, что хочешь попросить где-то тайком. И я все-таки поднялся и начал просить у родителей прощения в этом реабилитации, и Бог дал мне искреннее покаяние. И сегодня я искренне говорю Богу, слава Ему за этот мир,
Богу,
о котором возвещали ангелы, и который имею я от Господа в своем сердце.
Сколько лет назад это было уже?
Это было в 2009 году, 9 марта. И пришла жена моя, через месяц пришла моя жена. Но если было бы время, я бы рассказал, как пришла моя жена, сколько было препятствий, какие были трудности, как я сам чуть не стал препятствием в том, чтобы она покаялась. Я лично сам чуть не стал препятствием, но Господь все повел своим путем. Я имею благословение от Бога и желаю всем, кто слушает, и даже пожилым людям, чтобы они не считались со своими мыслями, которые уговаривают, чтобы не идти к этим детям. Надо идти, звать, приглашать этих детей, которые, как на сегодня ты говоришь, у вас есть церкви, которые уже начинают окунаться все дальше и дальше. Счастья там нету ни в бизнесе, ни в работе, чем бы они ни занимались.
Да, счастья там, счастья там действительно нету, романтики там тоже никакой нету, может только какое-то первое время. Ну, конечно, кто тебя не знал, трудно сейчас представить, когда ты рассказываешь, что ты вышел, вот начал просить прощения, покаялся. Но вот в пару минутах расскажи о реакции вообще людей, которые знали и услышали, что ты покаялся. Как они вообще на это реагировали?
Ну, дело в том, что ребята, которые меня знали, с которыми я употреблял наркотики, которых уже нету, они, конечно, они реально видят, что Бог спас меня, простил меня, я дитё его, я совсем другой человек. Знаете, ну, к сожалению, есть, конечно, некоторые верующие, о которых я слышал, ну, они говорят, это ненадолго. Это ненадолго, но я благодарю Бога, что Он держит в своих руках, дает мне силы доверять Ему и иметь усердие в Нем, в молитве, в служении, в общении, в проповеди Евангелия. Ну, а сама реакция, знаешь, я тебе скажу так, я сейчас нахожусь в Белой Церкви, меня там не знают, я хожу в галстуке, брат, поэтому люди не верят, когда я свидетельствую, ну, как им тяжело это все воспринять, что у меня была такая, ну, печальная история в мои юные годы. А здесь, к сожалению, там, где я много обидел людей, знаешь, ну и навредил им, получается, что им тяжело воспринять, чтобы я стал другим человеком. Но я благодарю Бога, что посредством нашего служения Он дает возможность, преображаясь в Его образ, иметь такие же желания, как у нашего Спасителя Иисуса Христа. Искать, идти туда, где нужда, приглашать тех, кто грешный на этой земле, для того, чтобы они находили мир у нашего Спасителя и нашего Господа, который верен каждому своему слову. И вообще я для молодежи бы хотел сказать такое, как сказать, рекомендацию или...
Я только хотел попросить у тебя, что ты скажешь молодежи.
Да, я думаю, что если они хотят увидеть свое будущее, я просто в свое время и к гадалкам ходил, еще, да, они мне говорили правду, но, к сожалению, это была горькая правда, которая вела меня в казенный дом, к тому, что они мне рассказывали, что у меня тревога внутри. Но я для молодежи бы хотел сказать, если реально кто-то слушает, если вы хотите знать, какое у вас будущее и что вас ждет впереди, проверьте свои взаимоотношения со своими родителями. И вам не надо будет ни психологию читать, ни как заворожить своего парня, ни к гадалкам ходить, к чародеям. Господь сказал, как сказал, так и будет. Проверьте просто свои взаимоотношения со своими родителями, и вы поймете, какое у вас будущее, и не ошибетесь.
А что ты скажешь родителям, у которых сегодня, возможно, уже опускаются руки, которых дети вот начинают уходить из-под контроля и вот просто абсолютно не интересуются ни церковью, ни церковными какими-то делами, ни обществом, вот, верующей молодежи. Что ты скажешь родителям? То, что, ну, как и в Украине, как в России, как и в Америке здесь, везде много сейчас таких, время какое-то такое сложное, где много таких детей. Какое ободрение ты дашь, вот, можешь сказать, родителям таким?
Ну, я не знаю, будет ли для них это ободрением, но я скажу из жизни своей, так как я уже говорил, у меня в жизни было две проповеди. Это когда до молитвы я пробегал, второй раз это когда мне сказали отца и мать почитать в тюрьме. Оказывается, в этом причина была моя, почему я в тюрьме. Но третья была такая громкая, раздирающая проповедь в моем сердце. Это когда ночью я не спал под наркотиками, отец мой в соседней комнате, он рыдал в кресле. И я знал, что он рыдает не от того, что я приношу ему удовольствие или какую-то радость. И ты знаешь, я просто приведу место Писания, где Христос говорит, говорит обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. И поэтому Христос, глядя на то, что делают с ним люди, которые его ведут растерзать на Голгофе, и глядя на этих женщин, которые плачут, чьи, возможно, дети там уже и шли его распинать, глядя на жизнь своих детей, эти родители, которым, ну, до настоящего времени обращаюсь, которые видят, что их дети идут опасным путем, идут в погибель, они не идут в церковь, у них абсолютно нет желания, я вам скажу, что я являюсь плодом молитв, многих молитв и церквей в том числе. И родители мои не скрывали, обращались с этой нуждой, молились, вопияли к Богу, плакали о себе и обо мне. И Бог явил милость к нашей семье, и у нас не только в нашей семье, я имею мир с Богом, но и братья мои, наши братья в семье. Поэтому я сердечно благодарю за это Бога. Поэтому самая лучшая рекомендация, если в жизни они видят уже такие ужасные последствия и события, которые происходят в жизни их детей, то я думаю, самое лучшее это плакать о себе и о детях, взывать, просить, и Бог услышит и ответит.
Да, вот хотел бы тоже сказать, ты так вскользь сказал, что шесть братьев вас, и все прошли нелегким путем, конечно, тебя грех потерзал, наверное, больше, чем всех остальных, но вот потом как-то вот практически в одно время все обратились к Богу, ты последний из них, да?
Ну, я, получается, наверное, был первый.
А, первый,
в реабилитационном центре, наоборот. И через неделю все братья покаялись, но уже у нас 15 человек было пробуждение у нас в церкви.
Да, и братья, ихние двоюродные друзья, все, с которыми ходили где-то там, таблетки глотали, наркотики употребляли. И что я хотел сказать, вот ты сказал, что нужно плакать, вопиять и молиться. Я вижу на сегодняшний день большое упущение, то, что, как Христос, помнишь, Он привел пример о той вдове, которая ходила к неправедному судье, ходила, стучала, и в конце концов она ему надоела, и он сказал, я ее защищу. И Господь говорит, Отец Небесный не защитит вопиющих к Нему день и ночь. И вот я обратил внимание, последний раз, когда читал это место, вопиющих к Нему день и ночь. Не просто, знаешь, там раз в день, иногда там раз, о, Господи, благослови моего сына непутнего там, а вот вопиющих к Нему день и ночь. И потом вторая половина стиха, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И вот часто этот стих употребляют в том плане, что, ну, люди перестанут верить в Бога. И, ну, сегодня так и есть, многие люди не верят в Бога, атеизм очень популярный, эволюция, все это. Но там ведь говорится о вере в то, что Господь, Отец Небесный, Он защитит, Он ответит, нужно продолжительные усилия. Есть такие вопросы, за которые нужно молиться очень долго, очень много и очень ревностно. И вот как твои родители, родственники, друзья молились очень много, очень сильно и очень долго. И Бог вот таким вот чудесным образом потом произвел вот такое спасение, такое пробуждение было. И как вот ты сказал, я хочу также пожелать нашим радиослушателям, всем, у кого есть родственники, дети, что нужно взывать к Богу не просто. Вот я вчера в нашей церкви проповедовал и говорил, что многие христиане, не все, конечно, но многие христиане сегодня не представляют, что можно делать на коленях дольше 5 минут. Они не знают, что можно молиться дольше 5 минут, и о чем можно молиться. А это очень плачевно. Особенно, когда есть такие вопиющие нужды, когда дети уходят из-под контроля. Ведь чаши вот эти фимиама нужно наполнять молитвами. А это много молиться нужно. Нужно вопиять и продолжать верить, что Отец наш Небесный, Он все-таки ответит. Дети рождены были не для того, чтобы погибнуть. И может быть, те дети, которые гибнут, может быть, родители недостаточно молились. Я, конечно, не хочу никого ни в коем случае осуждать. Не дай Бог, чтобы с моими детьми что-то подобное было. Но вот молиться много, нас Писание учит везде.
Да, мы должны быть усердными.
Да. Хорошо, Сергей, большое спасибо. Вот уже у нас эфир подходит к концу. Быстро время пролетело. Последнее, может, пожелание для всех, какое ты хочешь оставить, и потом помолись в конце.
Ну, я думаю, что пожелание все-таки быть усердными в молитве. Почему? Потому что у Авраама был племянник, такой Лот, мы знаем. И Авраам имел общение с Богом. И поэтому, потому что у Авраама были правильные взаимоотношения с Богом, Бог помиловал его племянника. И поэтому я бы хотел пожелать, чтобы мы имели хороших друзей, которые много молятся. Потому что от этого зависит наши взаимоотношения и спасение наших близких. Пусть Господь поможет, чтобы молитвенная жизнь в нашей жизни, она не прекращалась и всегда была наполнена смыслом, общением с Богом.
Да, аминь. Хорошо, Сергей, давай помолись в конце.
Господь, я благодарю Тебя, что Ты наш Бог живой. Мы благодарим Тебя в этот час, что Ты, Господи, через Слово Твое Святое, Ты открываешься к нам, как добрый пастырь. И Ты желаешь помогать нам в наших бедах, в наших несчастьях, в наших трудностях, Иисус. Я благодарю Тебя, что Ты желаешь благословлять нас, помогать нам, отвечать на наши молитвы, Иисус. Помоги, чтобы в нашей жизни мы, взирая на Тебя, преображаясь в Твой образ, имели же такие же чувствования, какие в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе. Благослови тоже те семьи, у которых есть детки, и которые идут опасным путем в погибель. Услышь молитвы, благослови их, и будь за все прославлен. Вечно живой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Хорошо, Сергей, спасибо за то, что ты был с нами. Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно это послушать, и кто слушал, и на записи. Хочу пожелать тебе, Господне, благословений там вот в Иловайске, труд, который вы там совершаете, чтобы Бог вас сохранил. Все-таки неспокойно там сейчас очень, чтобы Бог сохранил вас и на дорогу назад. Вы когда собираетесь возвращаться?
10-го планирую выезжать.
10-го, хорошо. Ну, слава Богу, пусть Господь вас благословит. И мы будем заканчивать наш эфир. Всего хорошего, Сергей. Пока. С Богом.
Спасибо. До свидания.
Итак, друзья, мы снова в эфире, вы слушаете радио «Голос Пилигрима». Спасибо Сергею за то, что он выделил время, так рано встал. Он буквально встал, наверное, в 4 или в 4 с чем-то, чтобы попасть на наш эфир, поделиться с нами вот своим свидетельством, оставить нам пожелания. Вы также можете нам позвонить на наш номер 509-477-99-56 или написать на e-mail golos.pilgrima@gmail.com, чтобы поздравить своих родных, близких, просто написать нам отзыв и сказать, что вы думаете о нашем радио. На этом мы заканчиваем наше вещание. Мы хотим пожелать вам, чтобы благословил вас Господь. Поздравляем вас с прошедшим Новым годом, вот с наступающим Рождеством по-украински. И с вами был ведущий радио «Голос Пилигрима» Юрий Онищенко и наш гость Сергей Скиба. Благословение Господне вам.
От умершей листвы, от ненужных прикрас, чтобы сущность была красивей.